Спасибо Ольге Коробейниковой и дополню коллегу информацией синоптиков. Столичный регион ожидает сегодня 33-градусная жара, но пройдут кратковременные дожди с локальными грозами. Сейчас в Москве 16-18 градусов, в центре города до 21, Подмосковье до 13-18, после полудня 31-33 градуса, по области 28-33. Прогнозируется переменная облачность, а в конце дня возможны локальные кратковременные дожди и грозы. Ветер юго-восточный, южный 3-8 метров в секунду. В новостях вы слышали о том, что воздушное пространство Грузии трижды нарушалось в начале августа военным самолетом, пересекшим границу со стороны России. Об этом говорится, в частности, в заключении группы международных экспертов, обнародованном Министерством иностранных дел Грузии. Эти инциденты вызвали резонансы в Соединенных Штатах Америки. Слово корреспонденту «Радио Свобода» Яну Рунову.
Чарльз Вик из исследовательской организации Global Security на вопрос, могла ли ракета упасть, не взорвавшись и не причинив никакого вреда, ответил. Да, могла упасть, если ее потерял самолет. Такое бывает, когда ракета плохо закреплена или когда самолет попадает в экстремальные условия, например, погодные. Такое бывало и у нас в Америке, и в некоторых других странах. Если ракета была заряжена и была пущена, то она должна была взорваться. Если заряда не было, то не могло быть и взрыва. На месте падения могла образоваться лишь воронка. Да, ракета могла быть обронена случайно и врезаться в землю. Обе стороны, Россия и Грузия, пытаются использовать это в политических целях. Инцидент слишком опасный и для этих двух стран, и для всех нас. Чьей трактовке инцидента вы склонны больше верить? Я верю, что у обеих сторон есть в той или иной степени убедительные аргументы. Я не вижу иного выхода для установления истины, кроме как с помощью двусторонних переговоров или двусторонней российско-грузинской комиссии расследования. Я больше склонен думать, что именно российская сторона виновна в инциденте и знает, что произошло на самом деле. Возникает вопрос, зачем российские самолеты летают над территорией Грузии, независимого государства. Сами такие полеты являются неуважением к границам и провокационными, либо легко трактуются как провокационные. Это был Чарльз Вик из исследовательской организации Global Security. А вот мнение другого эксперта, президента Вашингтонского совета по американской внешней политике Германа Пирчнера. Я думаю, первейшей причиной инцидента является напряженность в отношениях России и Грузии. Скорее всего, эта напряженность на какое-то время сохранится, потому что, на мой взгляд, и Южная Осетия, и Абхазия не хотят возвращаться в Грузию. И пока территориальные споры будут продолжаться, будут возникать и инциденты, подобные этому ракетному. Я не уверен, что кто-либо со стороны сможет установить истину. Без сотрудничества и России, и Грузии никакая международная экспертная комиссия не сможет узнать правду. Такова реакция американских экспертов на изложение Виталием Чуркиным российской версии инцидента с российской ракетой в Грузии. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Продолжаем утреннюю программу. Напомню, что в связи с 20-летним юбилеем общества анонимных алкоголиков в России интересуемся сегодня рецептами борьбы с алкоголизмом у наших слушателей. Вот версия Ларисы из Подмосковья. Набрать малиновых клещей, чем больше, тем лучше, настоять на водке и давать пить алкоголику. У последнего возникает чувство отвращения к этому напитку, и он перейдет на коньяк, а потом на пиво, возможно, со временем и на квас. Спасибо большое. Повторю еще раз номера. В Москве 96143 и 8-903-743-2801. Ну, вновь подключилась ко мне Валерия Шабаева в прямом эфире утреннего эфира «Радио Свобода» с очередной порцией свежих публикаций.
Сейчас будет редакционный комментарий в газете «Ведомости», и развивает он тему, которую мы уже затронули в предыдущем обзоре. Речь идет о лекарственном обеспечении, вот о дополнительном лекарственном обеспечении и о возможном создании государственной корпорации на этой ниве. Так вот, редакционный комментарий в «Ведомостях» сегодняшних озаглавлен «Доктор Дло». У наступления государства на бизнес появился новый мотив – мотив эффективности, пишет издание. Расследование коррупции в фонде обязательного медицинского страхования привело прокуроров на рынок дополнительного лекарственного обеспечения. Генпрокурор Юрий Чайка утверждал, что закупочные цены на лекарства в рамках программы завышались. На прошлой неделе был арестован по обвинению в даче взятки директор крупнейшего дистрибутора лекарств ЗАО «Центр внедрения Протек» Виталий Смердов. И вот посыпались предложения о создании государственной корпорации. Мотив очевиден. Система с участием частного бизнеса привела к сбоям, завышению цен на лекарства, нецелевой трате бюджетных средств и коррупции. Значит, надо заменить ее на полностью государственную. В чиновничьем видении госкорпорации должны показать рынку пример эффективности. Они будут эффективнее расходовать бюджетные средства и оказывать населению услуги более высокого качества, чем частники. Олимпийская госкорпорация, которая обеспечит подготовку к играм в Сочи в 2014 году, создается во исполнение призыва Владимира Путина не разворовать государственные деньги. Проблемы программы дополнительного лекарственного обеспечения льготников привели к появлению нескольких концепций создания госкорпорации в этой сфере. Здесь логика разработчиков наиболее показательна. Будучи создана такая госкорпорация, станет уже седьмой в России. Особенности этой организационной формы, а это не корпорация, а государственная некоммерческая организация с капиталом, формируемым государством, с правами, обязанностями, описываемыми в специальном именном законе, в высокой степени закрытости бизнеса и низкой степени подотчетности менеджмента. Таким образом, российские чиновники взялись доказать, что сочетание государственной собственности и непрозрачности является рецептом эффективности. Крайне трудная, но интересная задача. Экспансию госкорпорации на крупные рынки, впрочем, не все объясняют только стремлением к эффективности. Некоторые объясняют экспансию стремлением контролировать денежные потоки. В случае с дополнительным лекарственным обеспечением это очень серьезные потоки. В 2006 году государство выделило на программу ДЛО 34 миллиарда рублей, а реальная стоимость отпущенных льготникам препаратов превысила бюджет программы почти вдвое и составила примерно 67 миллиардов рублей. Продажи лекарств в России только в первом квартале 2007 года оцениваются в 2 миллиарда долларов, в том числе по программе дополнительного лекарственного обеспечения в 350 миллионов долларов. Государство тот же игрок со своими интересами, связь которых с интересами общества непрямая, заключают ведомости. И для того, чтобы государство и остальные игроки, бизнес, гражданское общество, частные лица, продуктивно взаимодействовали, необходима система работающих институтов. Но действенные институты рыночного капитализма так и не сложились. Произошло это во многом потому, что значительная часть бизнеса принимала предложения чиновников о сотрудничестве и включилась в порочный круг коррупции. Ты платишь системе, чтобы она давала тебе зарабатывать, но на щедром пайке система разрастается настолько, что выбрасывает тебя за ненадобностью.
Спасибо большое, Валерий Шабаев, за такие детали. О чем пишут сегодня российские газетчики, обзор сегодняшних свежих российских газет, сегодня, напомню, готовила Валерия Шабаева.
Радио «Свобода», новости.
В Москве сегодня должны начаться предварительные слушания по делу четырех сотрудников МВД. Их обвиняют в получении взятки и организации прослушивания телефонных переговоров в интересах бизнесмена Евгения Славинского. Азербайджанско-российско-американские консультации по совместному использованию габалинского радара пройдут в Баку в сентябре, сообщил глава Азербайджанского министерства иностранных дел Эльмар Мамедьяров. Подписанием совместного заявления завершились во вторник в Баку переговоры президентов Азербайджана и Ирана Ильхама Алиева и Ахмуда Ахмадинежада. Таковы лишь некоторые заголовки очередного выпуска новостей «Радио Свобода», которые выйдут в эфир примерно через 15 минут. Ну а в 10 часов 7 минут на волнах Радио Свобода слушайте аналитический радиожурнал «Время и мир». И мир, эксклюзивное интервью заместителя госсекретаря Соединенных Штатов Америки Николаса Бернса. Кроме того, речь пойдет о камерах в общественных местах и праве на неприкосновенность частной жизни. Ведущая Ирина Лагунина. Ну а на очереди у нас выпуск новостей спорта. В России в Киришах продолжается предолимпийский квалификационный ватерпольный турнир среди женских команд. Будет разыграна одна путевка на Олимпиаду в Пекине. В группе А прошли первые матчи. Италия и Греция сыграли в ничью 8-8. Испанки нанесли поражение соперницам из Украины 18-7. А в группе Б сборная Венгрии нанесла поражение команде Чехии 15-6. А Голландия выиграла у Германии 11-7. Здесь стопроцентный результат. 6 очков набрала сборная Венгрии. По 4 имеют команды России и Голландии. Сборная Германии имеет 3 очка и замыкает турнирную таблицу Чехия, очков не имеющая. В Южной Корее продолжается чемпионат мира по футболу среди юношеских команд. Возраст футболистов до 17 лет. Вот результаты вчерашних матчей. В группе А Того и Перу сыграли в ничью 0-0. Коста-Рика выиграла у Южной Кореи 2-0. А в группе Б крупные победы одержали Англия, выигравшая у Новой Зеландии 5-0, и Бразилия, которая разгромила сборную Корейской Народно-Демократической Республики 6-1. В следующий понедельник стартует в Нью-Йорке последний в сезоне турнир, теннисный турнир серии «Большого шлема», открытый чемпионат Соединенных Штатов. Сегодня начинается, кстати, квалификация этих соревнований. Ну, а вчера прошел посев, традиционный посев в женской части под первым номером посеяна бельгийка Жюстина Нен, россиянка Мария Шарапова номер 2. У мужчин под первым номером, естественно, посеян лидер мирового тенниса швейцарец Роджер Федерер. Николай Давыденко получил 4-й номер, Михаил Южный 11-й, Марат Сафин 25-й, ну а Дмитрий Турсунов 27-й номер посева. Телекомпания НТВ вчера объявила, что только ее подписчики смогут увидеть ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Селтиком» и московским «Спартаком». Общедоступный телеканал «Спорт» этот матч транслировать не будет. Пока что это вся спортивная информация, обновленный выпуск. Примерно через час уже в программе «Свобода в 9». Ну а пока в нашем эфире «Экономическая панорама».
Государственная компания «Российские железные дороги» объявила о снижении с 1 сентября на 22% тарифов на проезд по территории России в поездах дальнего следования. Действующая система предусматривает разные базовые ставки тарифов для каждого из 18 неравномерных периодов времени в течение одного года. Следующий такой период начнется 1 октября. В правительстве России обсуждается идея создания единой государственной корпорации, которая будет иметь фактически монопольное право закупки у производителей лекарств льготникам для их последующей продажи в регионах через своих партнеров в рамках государственной программы дополнительного лекарственного обеспечения. Общая численность населения России за первые 6 месяцев 2007 года сократилась на 190 тысяч человек и составила к 1 июля 142 миллиона. Такие данные представила Федеральная служба статистики. Сокращение общей численности населения страны в первом полугодии оказалось почти вдвое меньшим, чем за первые 6 месяцев прошлого года. На фондовых рынках Азии и Европы котировки акций компаний во вторник вновь повысились. В Японии, Китае и Гонконге рост составил примерно 1%. В Европе главные фондовые индексы к концу дня во вторник повысились примерно на 0,2% после роста в понедельник на 1%. Главной причиной роста рынков эксперты по-прежнему называют объявленные в пятницу решение Центрального банка Соединенных Штатов о снижении одной из базовых процентных ставок в стране по собственным кредитам коммерческим банкам, чтобы не допустить сокращения объемов ликвидности на межбанковском рынке. Парламент Чехии одобрил проект налоговой реформы в стране. Он предусматривает, в частности, введение с 2008 года единой ставки подоходного налога для граждан на уровне 15% вместо нынешней прогрессивной его шкалы. В России действующая единая ставка подоходного налога 13%. Среди стран региона самая низкая ставка подоходного налога в Грузии 12%. Кроме того, в Чехии планируется в течение 3 лет снизить ставку налога на прибыль компаний-предприятий с нынешних 24 до 19%. В России действующая ставка этого налога 24%.
Это было экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. А вот информация Центробанка России. Официальный курс доллара, установленный сегодня, составляет 25 рублей 84 копейки. За евро дают 34 рубля 83 копейки. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар 35 центов. В завершении очередного отрезка утреннего эфира «Радио Свобода» калейдоскоп американских событий.
Президент Буш разочарован действиями иракского правительства. Нужна ли Нью-Йорку арабская школа? Вирус ожирения обнаружили американские ученые. Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Во вторник президент Буш впервые публично выразил сомнения в способности нынешнего иракского правительства преодолеть кланово-фракционную раздробленность страны. Отсутствие прогресса в области создания стабильной работоспособной политической системы давно упоминается критиками администрации Буша как главное препятствие на пути стабилизации Ирака. Теперь Джордж Буш, по сути, признал неспособность нынешних иракских властей справиться с задачей стабилизации страны. «Впрочем, определить судьбу своего правительства должны сами иракцы», — сказал президент. Слово Яну Рунову.
Джордж Буш сказал это на пресс-конференции в Монтебелло в Квебеке после завершения саммита трех североамериканских государств. Интересно, что накануне председатель Сенатского комитета по делам вооруженных сил Карл Левин призвал иракский парламент заменить правительство Нури аль-Малики другим, менее клановым, представляющим все религиозно-этнические группы. Политические обозреватели напоминают, что менее чем год назад, во время встречи в Иордании, Буш назвал Нури аль-Малики именно тем лидером, который нужен Ираку. Позднее Буш занял более выжидательную позицию в отношении иракского премьера, но, в отличие от сенатора-демократа Левина, заявил, что американская администрация намерена поддерживать нынешнее правительство Ирака и помогать ему стабилизировать положение в стране. Видимо, более определенной станет позиция Белого дома после того, как в сентябре президент и Конгресс получат отчет командующего американским контингентом в Ираке генерала Петреуса и посла Соединенных Штатов в Багдаде Райана Крокера о результатах расширения американского контингента в Ираке. Чем объяснить смену в настроении президента Буша и как это может повлиять на американскую политику в Ираке? Американский эксперт по проблемам Ближнего Востока, директор исследовательской организации «Ближневосточный форум» Дэниел Пайпс ответил.
Я думаю, президент Буш – человек, упорно придерживающийся однажды принятого решения. Ему трудно признать, что в Ираке должны произойти изменения. Надеюсь, то, что теперь очевидно для многих в Америке, становится очевидным, наконец, и для него. Я полагаю, есть много причин для разочарования действиями иракского правительства. Это и очевидные симпатии правительства аль-Малики к Ирану, нашему противнику, и другие тенденции, как во внешней, так и во внутренней политике. Но сейчас иракское правительство достаточно независимо в проведении своего самостоятельного курса. Американское правительство не может диктовать Багдаду и не может, как это было не так давно, заменить одного премьер-министра другим. Теперь не Белому дому решать, кто может управлять Ираком. Сенатор-демократ Карл Левин вместе с сенатором-республиканцем Джоном Уорнером обнародовали заявление, в котором положительно оцениваются военные достижения Белого дома в Ираке, но политическая ситуация вызывает разочарование. А президент Буш заявил в Квебеке, что если иракское правительство не удовлетворит требования своего народа, то народ сменит правительство. Но решение зависит от иракцев, а не от американских политиков.
Рассказывал Ян Рунов. Нужна ли Нью-Йорку школа с преподаванием на арабском языке? Власти города, действуя в духе политкорректности, решили дать всем, кто желает обучать своих детей на арабском языке, такую возможность. Но это решение вызвало шумные протесты, рассказывает Владимир Морозов.
Создание в нью-йоркском районе Бруклин новой школы, где будут преподавать на арабском языке и изучать арабскую культуру, вызвало резкие споры. Одни радостно заявляют, что юных американцев давно пора шире знакомить с арабским миром. Другие опасаются, что новое учебное заведение станет чем-то вроде медресе, религиозной школы, где под видом исламской культуры детям станут преподавать ненависть к Западу и терроризм. В школах мусульманских стран никак не могут избавиться от радикализма и терроризма. Теперь всеми правдами и неправдами экстремисты пытаются проникнуть в нашу страну. И для отвода глаз школу назвали именем великого поэта Халила Гибрана. Как можно разрешать такое в Нью-Йорке? Я категорически против. Подлил масло в огонь и тот факт, что уволенная на днях директриса школы была связана с организацией, которая продавала майки с крупно выведенным на них словом «Интифада», что у многих вызывает ассоциации с палестинскими террористами. Женщина, только что пришедшая на место уволенной, уже попала под огонь критики, потому что она еврейка и не знает арабского языка. Американский арабский комитет по борьбе с дезинформацией и Нью-Йоркская арабо-американская ассоциация выпустили совместное заявление, в котором потребовали от мэра города Майкла Блумберга осудить то, что они называют антиарабские и антимусульманские нападки на школу. Авторы заявления напоминают, что в Нью-Йорке действует более 60 школ, где преподавание, кроме английского, ведется еще на испанском, китайском, корейском, русском и других языках. В новой школе будут всего две классные комнаты, где станут заниматься 60 шестиклассников. По предварительным данным, большинство из них составляют афроамериканцы и выходцы из Латинской Америки. Маленькая школа, о которой идут большие споры, названа именем Халила Гибрана. Это арабский художник, поэт и философ. Он родился в Ливане, большую часть своей творческой жизни провел в Америке, умер в Нью-Йорке. Гибран был христианином, писал в основном на арабском. Граница между Западом и Востоком проходила прямиком через его жизнь. Поэтому не исключено, что его попытались бы перетянуть в свой лагерь обе спорящие стороны. Занятия в школе имени Халила Гибрана начнутся 4 сентября этого года.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Продолжение калейдоскопа американских событий действительно в конце часа, после которого последует выпуск новостей, но затем на наших волнах программа «Свобода в 9». Ее ведущий Марк Крутов присоединился ко мне в прямом эфире московской студии. Приветствую вас, коллега.
Доброе утро, Дмитрий. Сегодня исполняется ровно год со дня трагедии под Донецком, где, напомню нашим слушателям, 22 августа 2006 года разбился российский лайнер Ту-154, летевший из Анапы в Санкт-Петербург. Погибли 170 человек. Родственникам погибших, большая часть из которых жила именно в Санкт-Петербурге, не разрешили поставить мемориал в городе. По-прежнему не всем родным выплачены устраивающие их компенсации. Сегодня траурные мероприятия пройдут на месте трагедии. Оттуда и из Санкт-Петербурга репортажи наших корреспондентов. Ну а кроме этого, последние данные расследования аварии Невского экспресса, 20-летие Российского общества анонимных алкоголиков и экологическая ситуация в Подмосковье. Сегодня утром такой явной гари, как вчера в воздухе, уже нет, но потушить все лесные и торфяные пожары пока не удалось.
В спортивной части программы, наверное, коснемся подробнее о подготовке к сегодняшнему товарищескому футбольному матчу.
Да, который сборная России проведет со сборной Польши. Естественно, Дмитрий, это тоже ждет наших слушателей в программе «Свобода в 9».
Совершенно верно. Но касательно 20-летия общества анонимных алкоголиков, сегодня мы собираем рецепт, рецепты в прямом эфире наших слушателей борьбы с алкоголизмом. Александр Добрый считает, что алкоголь очень хорошо снимает стресс, и, правда, на всех влияет по-разному. Кому-то хочется спать, кого-то зовет на подвиги. Ключик от чрезмерного употребления алкоголя у каждого свой, но рубить виноградники, подмечает слушатель, в этой связи не надо. 8:30 московское время. Далее на наших волнах выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Задержан подозреваемый в исполнении теракта на железной дороге Москва-Петербург, 25-летний уроженец Чечни Хасан Дидигов. Как пишет сегодня газета «Коммерсант», следователи проверяют, был ли он в сговоре с двумя петербургскими анархистами Андреем Каленовым и Денисом Зеленюком, задержанными в субботу в рамках расследования этого дела. 13 августа в результате подрыва Невского экспресса пострадали 60 человек. В Благовещенске один из курсантов Дальневосточного военного училища покончил жизнь самоубийством. Как стало известно сегодня, второкурсник застрелился 18 августа, когда был в наряде. Обстоятельства случившегося выясняются. Сегодня годовщина катастрофы лайнера Ту-154, разбившегося год назад под Донецком. На месте катастрофы на склоне оврага неподалеку от поселка Сухая Балка будет открыт мемориал. Завершена установка гранитных плит с именами всех 170 погибших. Самолет выполнял рейс по маршруту Анапа-Санкт-Петербург. В Москве сегодня должны начаться предварительные слушания по делу 4 сотрудников МВД. Их обвиняют в получении взятки и организации прослушивания телефонных переговоров в интересах бизнесмена Евгения Славинского. Воздушное пространство Грузии трижды нарушалось в начале августа военным самолетом, пересекшим границу со стороны России. Об этом говорится в заключении группы международных экспертов, которое было обнародовано во вторник Министерством иностранных дел Грузии. Азербайджанско-российско-американские консультации по совместному использованию габалинского радара пройдут в Баку в сентябре, сообщил глава азербайджанского МИД Ильмар Мамедьяров.
О погоде. Сейчас в российской столице плюс 19, облачно, с прояснениями. Ветер восточный, северо-восточный 3 метра в секунду, давление 766 миллиметров ртутного столба, влажность 78%. Днем ожидается повышение температуры до 20 примерно градусов, переменная облачность и возможен небольшой дождик. Общество анонимных алкоголиков России в августе отмечает свой 20-летний юбилей. Всемирная организация в России состоит из 320 групп в 120 городах по всей стране. В конце августа анонимные алкоголики проведут свою всероссийскую встречу, посвященную юбилею, на которую поделиться своим опытом приедут представители из США, Франции, Англии и Финляндии. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Первые анонимные алкоголики появились еще в Советском Союзе в 1986 году. В 1987 уже официально из США в СССР попали первые книги и брошюры от американских алкоголиков. В Москве прошло первое собрание. Сейчас в России работают 320 групп анонимных алкоголиков. Всего же в обществе состоит несколько тысяч человек. Точной цифры у членов движения нет. Говорит исполнительный директор фонда обслуживания анонимных алкоголиков Константин. По правилам анонимности фамилии члены общества не называют и категорически отказываются сниматься и фотографироваться.
Наша география простирается на сегодня от Калининграда до Петропавловска-Камчатского и Южно-Сахалинска и от Воркуты до Нальчика. Конечно, хотелось бы, чтобы наше движение росло быстрее, было более, что ли, скажем так, качественным. Но, к сожалению, не все от нас зависит. Есть какие-то объективные причины, которые сдерживают рост анонимных алкоголиков, есть субъективные причины. Тем не менее, успехи есть, и несколько тысяч человек в России, я имею в виду, живут нормальной, полноценной жизнью, оставаясь трезвыми.
Согласно статистике, по данным на 2005 год, в России более 2 300 000 алкоголиков, зарегистрированных медицинскими органами. Употребление алкоголя считают причиной 72% убийств и 42% самоубийств.
Не бывает алкоголизма мужского или женского, точно так же, как насморк не бывает там мужской или женский. Не бывает алкоголизма там, американского, российского или австралийского. Везде алкоголики одинаковые. Наш опыт показывает, что, в общем-то, и выздоровление проходит везде одинаково.
Далеко не каждый член общества анонимных алкоголиков действительно перестает пить после посещения лекций и семинаров. По данным Константина, приблизительно половина обратившихся встает на путь трезвости, остальные испытания не выдерживают и уходят. Трудно подсчитать и время, необходимое для выздоровления. Кому-то достаточно одного дня, кому-то не хватает и нескольких лет. Для российских членов общества характерна суперанонимность. Про движение практически не пишут в прессе, рекламы у анонимных алкоголиков нет. Российские алкоголики даже подсчитали, что если в штате Нью-Йорк с численностью населения в 19 миллионов человек на одну группу анонимных алкоголиков приходится 1 тысяча человек, то в Москве и области с численностью населения в 16 миллионов на группу приходится 400 тысяч человек. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Рассуждали о борьбе с алкоголизмом и жители Волгограда, с которыми побеседовала наш корреспондент Оксана Загребнева.
Мне кажется, что вот в этом вопросе каждый человек должен решать сам, как ему бороться с этой бедой. Если человек к этому решению не пришел самостоятельно, вряд ли ему что-то поможет. В первую очередь он должен осознать, что ему эта беда мешает жить, что он должен бросить пить. И тогда уже могут помочь и близкие. Но если уж не помогли близкие люди, да, и там какое-то самовнушение, то тогда, я думаю, что стоит обратиться к специалистам, к профессионалам, то есть к медикам.
Надо изменить образ жизни всех людей. Предполагаю, такой образ жизни никогда люди все довольны. А когда хоть один недоволен, то недовольство порождает само, в принципе, алкоголизм, по сути. И при феодальном строе люди пили, и при коммунизме, и при капитализме пили, и сейчас пьют. То есть это борьба бессмысленна. Надо менять образ жизни, чтобы были все довольны. Все.
Ни один сам не справится, и кто-то его не заставит. Тут все должно быть. Обязательно и сам захотеть, и близкие помогать.
А какая-то медицинская помощь, помощь специалиста нужна?
Многие прибегают к этой помощи, кодированию, например. Некоторые так бросают, потому что их доводят уже до определенной черты, и, видимо, там вот происходит какое-то такое вот. Но, по-моему, вот я как это считаю, что все-таки должен быть человек сам захотеть, потому что иначе вот, хоть и говорят, что это вот болезнь, да, но вот я знаю по своему окружению, иногда человек без всякого лечения бросает, пусть какой-то непродолжительный срок, а может даже на длительный срок, ведь он же может без этого. А больные люди попробуют без медикаментов, они не могут. А эти ведь могут, значит, я считаю, это не болезнь.
Вот так жители Волгограда отвечали на вопрос, какие способы борьбы с алкоголизмом вы знаете. Оксана Загребнева для Радио Свобода, Волгоград. Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Московское время 8:37. На очереди у нас панорама культурных событий, в которой, в частности, речь пойдет о том, что английские радиостанции борются за политкорректность, китайские власти не допускают зарубежные фильмы на экраны страны, а в Кентерберийском соборе впервые за 60 лет вымоют окна.
В четверг, 23 августа, к 200-летию запрета работорговли в Великобритании, в Ливерпуле откроется Международный музей рабства. В 18 веке этот британский порт играл ведущую роль в перевозке и транспортировке рабов в Северную Америку. В 1999 году городской совет Ливерпуля официально извинился перед потомками рабов и назвал роль порта в работорговле позором. Китайский актер, мастер восточных единоборств Джет Ли выразил сожаление, что голливудские фильмы, в которых он снимался, не показывают на родине. В частности, китайская цензура запретила картину «Ромео должен умереть», снятую в 2000 году. Среди героев ленты есть гангстеры, хотя сам Джет Ли играет положительную роль. Цензура также запретила картину «Поцелуй дракона», поскольку в этой ленте китайский полицейский, которого играет Джет Ли, убивает других персонажей, живущих за границей. Китайские власти тщательно проверяют содержание иностранных картин. Ежегодно на экраны страны выходят не более 20 зарубежных фильмов. Радиоведущий британской станции «Ток Спорт» Майк Мендоса временно отстранен от эфира. В ходе передачи он напрямую связал гомосексуализм и педофилию. Другой ведущий назвал гомосексуализм извращением, но по настоянию руководства радио впоследствии принес извинения. Руководство радио признало подобные замечания неприемлемыми. С требованием наказать радиоведущих выступил правительственный комитет теле- и радиокоммуникаций. Впервые после окончания Второй мировой войны витражи Кентерберийского собора на юге-востоке Англии будут извлечены из рам и промыты. Всего в готическом соборе 14-15 веков 200 окон. Из них витражи покрывают 1100 квадратных метров. 430 квадратных метров витражей изготовлены средневековыми мастерами. Собор является резиденцией архиепископа Кентерберийского, главы англиканской церкви. Автор романа «Убить пересмешника», американская писательница Харпер Ли, избегающая публичных выступлений и интервью, произнесла одну фразу на церемонии в Алабамской академии почета. Академия создана для чествования выдающихся алабамцев, и проживающая в этом штате Харпер Ли является ее членом. В ответ на шутливую реплику президента Академии «Мне кажется, госпожа Ли хочет что-то нам сказать», писательница ответила: «Лучше промолчать, чем показаться дурой».
С панорамой культурных событий Игорь Померанцев. Сегодня исполняется 70 лет со дня рождения антикоммуниста Игоря Огурцова, основавшего подпольную антикоммунистическую организацию Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа, члены которого были осуждены в 1967 году на 20 лет. Подробности у Татьяны Вольской.
Считается, что после окончания войны сопротивления коммунистическому режиму в СССР почти не было. Тем не менее, сегодня известно, что самой серьезной группой, работавшей не только в Ленинграде, но и в других городах, была группа Игоря Огурцова «Всероссийский социал-христианский союз освобождения народа» ВСХСОН. Когда организацию раскрыли, по этому делу проходило более 100 участников и свидетелей, говорит председатель Русского общевоинского союза, военный историк Игорь Иванов.
Организация неслыханного масштаба. Что такое для 60-х годов раскрыть организацию, в которых несколько десятков хорошо подготовленных людей, готовящих вооруженный переворот и захват власти, как им инкриминировали. Организация была создана в 1964 году. Так получилось, что фактически на базе Ленинградского государственного университета, потому что основная масса участников, костяка, это были выпускники ЛГУ и преподаватели. Восточный факультет, филфак, исторический факультет. Группа была в основном молодежная, но Огурцов уже закончил Восточный факультет, он был востоковед, но он был еще достаточно молодым, энергичным человеком, он был во главе этой группы. Четверка основателей, Вагин, Аверичкин, Огурцов и Садов, за несколько лет расширилась до нескольких десятков человек, она вела активную работу, они распространяли литературу, перепечатывали, была создана программа ВСХСОН, структура, в нескольких городах появились группы. Что касается обвинения в вооруженном перевороте, да, такой пункт в программе стоял, но реально в тайнике хранился только один единственный пистолет. Их всех арестовали. Провал был достаточно случайным. Выдал предатель. В нескольких городах обвальные обыски прошли. По Ленинграду только было чекистами обыскано около 400 квартир. Документы опубликованы, их можно видеть о том, что нужно срочно засекретить ни здесь, ни в зарубежье. Эта информация не должна проникать. Значит, она, естественно, проникла на Запад.
Игорь Иванов подчеркивает, что Игоря Огурцова и его сподвижников нельзя считать диссидентами. Ведь диссиденты выступали за социализм с человеческим лицом, за исполнение законов, следование Советской Конституции, а ВСХСОН не был согласен ни на какие компромиссы, твердо выступая непосредственно против коммунистического режима вместе с его Конституцией. Показательно, что даже после перестройки руководство ВСХСОН остается нереабилитированным, то есть люди, боровшиеся за установление в стране капитализма, продолжают считаться преступниками в сегодняшней России. Сейчас в Петербурге готовится к выпуску альбом «ВСХСОН в поединке с красным драконом». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве без четверти 9. В продолжении утреннего эфира краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Воздушное пространство Грузии трижды нарушалось в начале августа военным самолетом, пересекшим границу со стороны России. Об этом говорится в заключении группы международных экспертов, обнародованном Министерством иностранных дел Грузии. Азербайджанско-российско-американские консультации по совместному использованию габалинского радара пройдут в Баку в сентябре, сообщил глава азербайджанского Министерства иностранных дел Эльмар Мамедьяров. В секторе Газа в результате двух израильских ракетных ударов убиты 3 палестинских боевика и 2 подростка. В центральных районах Польши в результате сильной бури несколько человек погибли. Спасатели продолжают поиски пропавших без вести. Подписанием совместного заявления завершились во вторник в Баку переговоры президентов Азербайджана и Ирана Ильхама Алиева и Махмуда Ахмадинежада. Слушайте новости на волнах Радио Свобода в начале и середине каждого часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Прямо сейчас на наших волнах постоянная рубрика «Обзор региональной прессы». Сегодня дайджест изданий «Казани». Слово нашему корреспонденту Олегу Павлову.
Казанские ведомости рассуждают о причинах вандализма, захлестнувшего в последнее время столицу Татарстана. Тем более, что ранее подобные явления в Казани были крайней редкостью. В городе, который гордится своей толерантностью, стала появляться свастика на кладбищах и стенах домов, повергая жителей в абсолютный шок. Впрочем, похожая история у нас теперь случается на каждом шагу. Вот бюст Горького свалили на одноименной улице, или недавно у памятника Карлу Фуксу отпилили тросточку. Но тот хоть стоит на отшибе в Фуксовском садике. А как зелантенкам в парке Тысячелетия Казани оторвали крылья? Ведь фонтан в самом центре города находится, задается вопросом газета. К вандализму на кладбищах мы, увы, начинаем понемногу привыкать, продолжают казанские ведомости. Поэтому в средствах массовой информации больше говорили не о том, что на памятниках мазюкали именно фашистские символы, а недоумевали, почему это сделали не скинхеды, а вполне заурядные мальчики-мажоры. И само издание отвечает на свой вопрос. Лично для нас никакого противоречия в том нет. Вряд ли бритоголовые нации и благополучные балбесы друг от друга принципиально отличаются по части большого ума или сколь-нибудь заметной внутренней культуры. Татары Ле, татарские края, газета, печатающая свои материалы сразу на русском и татарском языках, публикует статью об обманутых дольщиках. Печальная история о том, как 37 казанских молодых семей ждали заселения в дом номер 18 по улице Энергетиков целых 4 года, обошла экраны местных телеканалов. А началось все с того, как некие граждане Сергей Осачи и Игорь Плотник организовали ЗАО «Ада», рассказывает автор статьи Наталья Топал.
Как рассказали мне сами дольщики, первым долгостроем ЗАО «Ада» стало здание на улице Журналистов, заказчиком которого выступал Министерство экологии и природных ресурсов республики. Здание было сдано, но тоже с такими же проволочками и с задержкой срока. Причем строительство завершала совершенно другая компания. Вот сейчас, в данный момент, на счету ЗАО «Ада» пострадавших 102 дольщика, дом номер 18 с улицы Энергетиков, и 112 дольщиков из многоквартирного дома с улицы Декабристов Юго-Западной. И я не знаю, когда будет конец и край, пока не найдется какая-то законная мера пресечения.
Как сообщил газете «Татар-Иле» участник долевого строительства Арслан Минвалеев, на руководителей ЗАО «Ада» заведено 2 уголовных дела. А тем временем молодые семьи потихоньку заселяются в 2 подъезда на улице Энергетиков. Правда, на птичьих правах. Оказалось, что даже земля под строением не оформлена в собственность, и дом официально считается самостроем. Если история с молодыми семьями хоть как-то продвигается к логическому завершению, то заселение соседних подъездов и дома на пересечении улиц Декабристов и Юго-Западной пока маячит миражом. Недавно в рамках заседания специально созданной для этого рабочей группы в Министерстве строительства Республики Татарстан состоялась трехсторонняя встреча дольщиков с министром Маратом Хуснуллиным и руководителем печально знаменитого ЗАО «Ада» Сергеем Осачем, которая проходила для прессы в закрытом режиме. Возымеет ли эта встреча какой-то эффект, покажет время. А мы, в свою очередь, расскажем об этом своим читателям, сообщает газета «Татар-Иле». Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода». Ведет рубрику Ольга Поленова.
22 августа 1976 года. Программа «О чем спорят, говорят». У микрофона гость передачи, переводчик, балетный критик Геннадий Шмаков, покинувший Советский Союз в 1975 году.
Положение переводчика в СССР своеобразно. С одной стороны, эта профессия весьма уважаемая в России. Переводчики – это такие тягачи культуры, почтовые лошади просвещения. Переводчики – хранители русского языка, чьи традиции едва ощущаются у современных писателей, работающих в России. Но, с другой стороны, они парии, они знают языки, их литературные мерки и критерии высоки, они элита. И поэтому советские писатели, в массе своей люди темные, испытывают к ним, так сказать, классовую неприязнь. К тому же они конкуренты большинству советских писателей, ведь чем больше в России выходит хорошей западной литературы, тем уровень читательской взыскательности и вкуса поднимается. И писатели всячески тормозят проникновение хорошей западной литературы на книжный рынок. К тому же во главе издательств стоят, как правило, люди глубинно невежественные, думающие только о том, чтобы сидеть на месте, и ради этого они готовы проявлять любую ретивость идеологических церверов.
«Голоса прошлого» из архива «Радио Свобода».
Поэтому писатели всячески поощряют издания региональных, писателей Латинской Америки, Кореи. Они, как правило, работают на идеологию, идеологически безопасны, и к тому же они безопасны как конкуренты. И преодолевать эту косность и плотины крайне трудно. Вот, скажем, до сих пор в России не существует полного Пруста. Неизвестны целые серии писателей. Допустим, вышел один сборник рассказов Генри Джеймса, романов нет ни одного. Неизвестны Монтерланг, Ладель, Латрамон, Мальапарте.
О причинах эмиграции.
Главная причина – это, конечно, такая невозможность себя реализовать по-настоящему там. Прежде всего, я критик, и я писал о балете, о кино, о театре. И я совершенно задыхался от культурного голода. К Кино в России ужасное, театр очень плохой, балет практически сейчас не существует, то есть писать практически не о чем.
Оправдались ли надежды?
Вся культурная жизнь Америки, я все-таки живу здесь уже 3 месяца, я здесь бегаю по кино, я читаю книги, то есть я то, чего я не имел, я здесь имею, так сказать, в избытке. И должен сказать, что, конечно, Рим и Париж замечательные города, но ну, Нью-Йорк это пульс такой цивилизации сегодняшнего мира, конечно, здесь.
У микрофона «Радио Свобода» выступал переводчик и критик Геннадий Шмаков. 22 августа 1976 года.
Рубрику «Голоса прошлого» ведет Ольга Поленова.
Как мы и анонсировали, в завершении часа продолжение калейдоскопа американских событий.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» коротко о некоторых из новостей дня и о вирусе ожирения, открытом американскими учеными. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Тесты на содержание наркотиков в организме давно стали привычным делом при приеме на многие желанные должности, например, в крупные финансовые фирмы или некоторые государственные управления. Но теперь ученые нашли способ выявить города-наркоманы. Специалисты из Орегонского университета разработали необычный тест, который позволяет, проанализировав образцы канализационных отходов, определить содержание в них наркотических препаратов, легальных и нелегальных. Это своего рода анализ мочи всего района, сказал один из экспертов, проводивший эксперимент. Для выявления 15 различных наркотических средств достаточно чайной ложки необработанного материала. Эксперты надеются, что подобное тестирование поможет более точно определить тенденции потребления наркотиков в разных местах страны. Пока самым распространенным наркотическим средством в больших городах оказался метамфетамин, а доминирующим ингредиентом в канализационных отходах оказался кофеин. Эксперименты проводились в нескольких неназванных городах с населением от 17 до 600 тысяч человек. Авторы опытов говорят, что с их помощью невозможно определить число наркоманов, но оно наверняка выше, чем то, которое выводится в результате анонимных опросов. Ожирение, по большому счету, инфекционное заболевание. Грубо говоря, такой вывод можно сделать из результатов новаторского эксперимента, проведенного учеными Луизианского университета. Давно было замечено, что излишнему весу и у людей, и у животных всегда сопутствует аденовирус 36. Специалисты из Луизианы, проведя опыты со стволовыми клетками человека, обнаружили, что этот вирус активизирует деятельность гена, ответственного за выработку жира. Итак, ожирение, считавшееся результатом неуемного аппетита, нездорового питания, в конце концов наследственности, в действительности может быть результатом инфекции. Может ли такой вывод соответствовать истине? Вопрос профессору медицины Даниилу Голубеву.
Думаю, что совсем не соответствует. Во-первых, из контекста тех исследований, которые стали известны, вытекает, что вирус может принять участие в отдельных случаях ожирения. Но и эти данные получены только в результате экспериментов с тканевыми культурами или с очень малоубедительными данными, полученными по выделению вирусов от людей. Здесь речь идет о генах вирусов, и не вируса вообще, а вируса конкретного, 36-го серотипа аденовируса, который в обычных условиях вызывает острое респираторное заболевание или конъюнктивит глаз. Это очень академические, такие камерные исследования, которые никак нельзя интерполировать на процесс массового ожирения, который имеет место в Соединенных Штатах Америки и во всем мире.
Профессор, ваш нескрываемый скепсис явно расходится с мнением уважаемых авторов эксперимента, которые даже говорят о потенциальной перспективе разработки вакцины от ожирения. Почему они проявляют, по крайней мере, осторожный оптимизм?
По двум причинам. Первое – это абсолютная беспомощность в борьбе с массовым увеличением веса населения. И, извините меня, цепляются за любые возможности предотвратить этот процесс. За этим есть та сермяжная истина, что получены новые данные относительно способности аденовируса 36-го серотипа в культуре стволовых клеток человека вызывать превращение нормальных стволовых клеток в жирные. Это факт, видимо, и к нему надо прислушаться, и его надо учесть, но не настолько, чтобы видеть в этом, да, кстати, и сами ученые этого не видят, основную причину массового ожирения, которая является актуальнейшей проблемой современного человечества. Это не более чем частное наблюдение, требующее как минимум дальнейших исследований и сопоставлений. Кстати сказать, все эти работы заканчиваются призывами есть поменьше, двигаться побольше и никак не игнорировать тех обстоятельств, которые широко и, кстати сказать, достаточно бесплодно, но тем не менее сегодня считаются общепринятыми.
То есть от вируса ожирения не стоит предохраняться, скажем, как от вируса гриппа?
Вот это совершенно точно. Передача аденовируса от одного человека к другому может вызвать ангину, ринит, то есть насморк, острое респираторное заболевание. Но заразиться через аденовирусную трансмиссию ожирением – вещь совершенно недоказанная и невероятная.
Говорил профессор Даниил Голубев, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Американская рабочая виза, судя по всему, оказалась важнее, чем право на антиамериканское фрондерство для британской поп-звезды Лили Аллен. Узнав о том, что ей придется отложить или даже отменить американское турне из-за того, что ей отказано в возобновлении рабочей визы, Аллен выразила глубочайшее сожаление по поводу того, что она не может появиться в Америке для того, чтобы выполнить свои обязательства, назвав США замечательной страной. Всего несколько дней назад, во время концерта, Аллен отпустила несколько нецензурных замечаний по поводу президента Буша и заявила, что она рада тому, что ей заказан въезд в США. В визе ей было отказано после того, как она была арестована в Лондоне в результате грубого выяснения отношений с папарацци. «Not big» – незначительно, поет Лили Аллен. Well, okay, that's fine. All right, how would it make you feel if I said you never made me come? In the year and a half that we spent together, yeah, I never really had much fun. All the times that I said I was sober. Мы завершаем утреннюю программу «Время свободы». Для вас в прямом эфире 2 часа работали продюсер Екатерина Высоцкая и ведущий Дмитрий Морозов. Спасибо всем за внимание. До встречи в программе «Свобода в 9».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.